Феликс ухитрился окликнуть меня, и я кое-как протиснулся к их группе, потеряв свое. Мы поели бутербродов, запивая их горячим вином. Все это стоя. Присесть было негде. Перекинулись несколькими словами, пытаясь перекрыть шум, но больше просто возбужденно и радостно улыбались друг другу. Домой мы возвращались в прежнем порядке. Другие ждали меня, пока мы вышли из таверны. Снег в парке искрился. Дома на Пятой авеню при лунном свете казались умытыми и таинственными. Наконец мы свернули на 23-ю улицу к Грэмерси-парку, и я сказал: «Большое вам спасибо, мистер Пикеринг. Это был один из лучших дней в моей жизни». Он кивнул. Теперь он держал в зубах сигару, и при каждой его затяжке дым выплывал длинной узкой лентой через плечо.
«Не за что, Морли. Мы вроде бы праздновали одно событие, знаете ли».
«Конечно знаю», — подумал я. «Ты праздновал возможность разбогатеть благодаря шантажу». Но вслух я произнес лишь вежливое: «Да что вы». Он опять кивнул и перегнулся ко мне через колени Джулии. Глаза его так и горели самодовольством.
«Да, да», — сказал он медленно.
Только потом я сообразил, что Пикеринг умышленно оттянул этот момент на самый конец прогулки, упиваясь его предвкушением. Теперь ревнивец буквально смаковал слова.
«Мы искали вас там, в таверне Гейба. Мне хотелось, чтобы вы присоединились к тосту».
Зажав сигару в углу рта, он усмехнулся недоумению, написанному у меня на лице, и так долго тянул со следующей фразы, что Джулия, по-моему, нетерпеливо, хотя она и постаралась не показать раздражение, докончила за него: «Мистер Пикеринг и я помолвлены и скоро поженимся». После небольшой паузы я придал своему лицу соответствующее выражение и произнес все необходимые слова. Улыбаясь, протянул руку через колени Джулии, чтобы пожать ручищу Джейка и поздравить его. Все еще улыбаясь, согласился с тетушкой и Мот, что это поистине радостное событие. Затем улыбнулся и Джулии, но пока говорил ей: «Надеюсь, вы будете очень счастливы», улыбка как-то сама собой исчезла из моих глаз. Она тоже заметила перемену и в ответ лишь слегка качнула головой, сердито поджав губы. Я спросил, когда и где они повенчаются, и сделал вид, будто слушаю диалог Джейка и тети Ады по этому поводу, однако на деле я их не слышал. Вместо выслушивания подробностей я за те считанные минуты, что оставались нам до дома номер 19 по улице Грэмерси-парк, успел подумать о нескольких вещах. Я подумал о татуировке на груди Джейка, которая, наверное, еще не зажила и которая теперь на всю жизнь прибудет с ним как особая примета. Разумеется, его планам в отношении Джулии я никогда всерьез не угрожал. Такая угроза лежала за гранью возможного. Но он-то этого не знал. И кроме того, при других обстоятельствах я бы, пожалуй, и не отказался бы от роли соперника. Он это чувствовал. Теперь же, и он ухмылялся самодовольно, выпитив челюсти бороду и пуская сигарный дым струйками через плечо, теперь он, наконец, добился ее. Я понял, что для него помолвка — нерушимый контракт. Теперь его невеста застрахована от любых посягательств и принадлежит ему навеки. Он действительно обрадовался, торжествующе обрадовался, увидев меня. Но гораздо больше, чем о Пикеринге, я думал о Джулии, молча сидевшей рядом со мной. Мне не верилось, что она хотела бы принадлежать кому-нибудь в том смысле, в каком, по убеждению Джейка, она принадлежала ему. Напротив, я понимал, более того, ощущал уверенность, что она не сможет счастливо прожить жизнь с человеком, способным опуститься до шантажа. И тем не менее, я должен был позволить этому случиться. Зная все, что я знал о Джейке Пикеринге, я должен был тем не менее улыбаться и притворяться, будто рад за нее, и должен был позволить этой доброй, очаровательной, рассерженной девушке выйти за него замуж и неизбежно исковеркать свою жизнь.
«Доктор Данцигер», — прошептал я беззвучно через разделяющие нас годы, — «неужто так надо?»
Но я понимал, что ответ возможен только один. Вмешиваться нельзя.